Здравствуйте все. Мы снова на семинаре и снова выясняем понятие духовный семинар. Нам так его определили название. От «я» к «мы». И мой первый вопрос. Написано, в мире есть только одна душа. То есть, в общем, только одна душа. Для всех 7 миллиардов, или 3, или 5 миллиардов, неважно, сколько будет, душа одна. И вот эта одна душа находится в каждом, в совершенстве. Потому что духовное не делится на части. Так здесь противоречие. Как это может быть, что есть только одна душа, а в каждом она находится полностью, в совершенстве? Как это может быть? И так. Пожалуйста, объясните мне. Или каждый товарищу.
В отдаче
вопрос, чтобы понять получше. Мой вопрос. Еще один вопрос. Человек, который находится в этом мире, Адам, человек в этом мире, Адам, у него есть душа? Да или нет?
Говорит Ариэль.
Так что ж такое нет?
Нет?
Единое целое?
Нет, потому что у каждого нет собственной души.
Вообще нет?
Нет. Есть заготовка души,
которая называется
точка в сердце.
Отлично. И когда постигают душу?
В тот момент, когда развивают эту точку в сердце и соединяют ее с дополнительными точками.
Угу. И как тогда называется первое объединение?
Ибур.
Фрагмент отдельный.
А что такое, извините, этот мир? Я просто должен знать.
В эгоистическом подходе души быть не может.
То есть эгоистическое желание, мое эгоистическое желание называется этим миром и тем, что я в нем ощущаю. И тогда, конечно же, в нем души быть не может. Еще добавляйте. Ощущаю.
То есть душа — это ощущение внетелесное.
Да, то, что находится вне моего желания получать, вне моей заботы о себе.
Угу. И она начинается из состояния, которое называется... Кто там по очереди?
Зачатие, говорит Ханох.
Зачатие. Ибур зарождается нефеш, душа, то есть самоотмены. Так, и где находится этот убар, зародыш? Кто это зародыш?
Убар, зародыш, это...
Мое я.
Но это не просто мое я. Это мое «я» в начале...
Она находится внутри того, что называется «мы».
В матке, в утробе, которая называется группой.
Это то, что отделяется, наша тема, от «я» к «мы». Когда часть «я» включается в «мы», это называется «ибур» — зарождение ощущения души. Прекрасно. Следующий вопрос. Почему душа человека называется часть Творца, данная свыше? Какой тут Творец? Что это за часть его? Как он делится на части вообще? Почему вдруг я включаю в себя часть Творца свыше. Моя душа — это часть Творца, данная свыше. Как это можно представить правильным образом? Пожалуйста. Вопрос.
Но я напомню тебе вопрос. И я не стану даже напоминать. Я просто скажу. Мы же говорили о том, что она не делится на части. Душа человека — это единая вещь. Так как ты говоришь про какие-то монетки, отдельные монетки из большого клада?
Это только мое ограниченное восприятие, говорит Михаил. Я не понимаю, что у меня в кармане клад, а не монетка. И в этом вся разница. Если я отношусь к этой монетке, да, это монета, я могу ее потерять, использовать, истратить.
То, что ты нашел, это только то, что ты пока раскрываешь.
Верно, верно.
А речь шла о том, что мы раскрываем.
Тогда мне говорят, это клад, ты можешь понять, что это клад.
Поэтому это называется божественная частица свыше, потому что это то, что я раскрываю на данный момент. Но это не какая-то часть, это только относительно моего постижения, не как таковое.
Именно так.
А как еще можно представить? И как бы та самая часть дана мне в моем желании, в его развитии, начинать постигать ее. Но, как я сказал, это как некая часть.
А что это за часть? Какие у нее свойства?
Это отдача, это ощущение вне меня. И это действительно...
Это ты нашел, или ты приобрел, или ты преобразовал и стал этим.
Это нечто, что я увижу, если я переверну свои свойства. Это божественное свыше, это даже не мое.
И как же это становится ты, тобой?
Не знаю.
Может быть, товарищ поможет?
Я здесь записал, что божественная частица свыше, говорит Итай, и я каждое слово на другом, другим понятием. Это закон единства между нами, а свыше — это выше нас.
Что значит более высокое?
Это значит, ну, выше моего восприятия, выше моей способности это воспринимать.
О, а что это значит более качественное?
Ну, Муша более качественный, чем я.
Нет, мы говорим о свойствах.
Свойство отдачи.
Прекрасно.
Которое меня толкает.
Хорошо, продолжим. Должен ли человек умереть, чтобы прийти к ощущению души? Ариэль отвечает, нет, физически умереть нет.
Должен ли человек умереть для того, чтобы прийти к своей душе? В рай уж точно надо умереть. А к душе тоже, чтобы прийти, надо умереть? Пожалуйста.
Ариэль продолжает, нет, мне так не кажется. Мне не кажется, что надо умирать для этого. Иначе вся работа именно в этом мире. А иначе у тебя нет нечего делать тебе.
Так почему написано, что пока тело не умирает и не сгнивает в земле, душа не может подняться в рай и наслаждаться?
Да, но тело — это желание получать. Это намерение для себя.
Молодец. Теперь правильно. А теперь... Правильно объясни, что значит смерть или не смерть.
Именно когда желание умирает, намерение вот это умирает, но не сам человек. Часть человека — это то, что над этим находится, это объединение с товарищами, находящиеся над желанием.
Ну, ты как актер, но я думаю, Хайм как-то лучше это расскажет. Посмотрим.
Хаим Рац, я об этом думал. Если душа — это часть Творца, то в сущности это выражает меру моего включения во всех, меру, в которой я могу выйти из себя и включиться во всех.
Правильно.
И это невозможно сделать иначе, как только будучи живым.
Что такое «живым»?
Физически, только с помощью моей работы над желанием, включением в группу с товарищем, я могу это достичь.
Но нужно ли умирать для этого или нет?
Нужно умертвить эгоизм временно.
Сказано, желающий жить, умертвит себя.
То есть это говорится о желании получать ради получения.
И тогда
ты раскрываешь истинную жизнь.
И тогда ты раскрываешь кли души, правильно?
Да, жизнь в отдаче.
То есть человек действительно должен умереть для того, чтобы прийти к раскрытию своей души. Это человек, что во мне? Эго мое. Дальше. Кто там в очереди? Да, это замечательная формула. Человек должен умереть, чтобы раскрыть свою душу, говорит Муше.
Почему?
Ну, страшно, умирать и все такое.
Ну, умереть, в конце концов, это значит избавиться от эгоистического взгляда на мир, от эгоистического от нашу
душу. Мы раскрываем, постигаем душу, говорит Рав. В каких частях? Какими частями?
В каком месте?
Как называются эти части? Сколько их? Есть ли у них названия? В каких частях мы раскрываем, постигаем нашу душу? Нашу общую или каждого из нас, это мы уже поняли, что это одно и то же. Ханух, скажи, сколько частей в душе есть?
Сколько частей есть? Я могу...
Шаг за шагом, как я продвигаюсь в раскрытии
души?
Правильно. Ты, допустим, входишь в Ибур, ты сливаешься с ними. А потом?
Потом следующий этап — это... Рождение. После рождения есть вскармливание.
Нет, ну да, Ибур, зачатие, вскармливание и мухин. И сколько таких есть?
Сколько таких?
Да, сколько?
Здесь мне подсказывают 125.
Кто подсказал?
Итай подсказал.
Отлично. Так в общем есть 125 частей, в каждой из которых есть и бур, и никамухин. Очень хорошо, уже знаем. Так всего есть 125 частей у души. Хорошо.
Есть то, что я обязан сказать. Прежде всего, говорили о смерти, что надо умереть.
Да.
Но эта смерть, это то, что мне в свое время страшно мешало.
Специально так говорят? Говорили таким языком.
Но ведь это смерть, желание получать, намерение.
Тора говорит только о желании.
Да, то, что поразительно, то, что ты свой мир увидишь при жизни, это то, что ты можешь отдавать, то, что сейчас происходит
правильно.
С тобой каждый миг. Не надо ждать смерти. Вот это важно.
Правильно. Так это приводит меня к следующему вопросу. Можем ли мы попасть в рай при этой жизни или нет?
В райский сад?
Можем ли мы раскрыть рай в нашей жизни, при жизни? Сказано, мир свой увидишь при жизни своей. Твой мир. А рай? Если бы мы не были живы, то где бы мы это постигли?
Что называется сад и что называется эденский сад, рай? То есть, объясните, Ган-Эден, райский сад, что такое Эден, эденский сад, Эден и сад. Как я могу постичь это состояние в моей жизни, в жизни здесь, тут, сейчас? Почему бы и нет?
Думаю, что...
Пользование этого свойства.
Эден — это свет хохма.
Свет хохма?
Так что это за уровень? Уровень, который называется Ган-Эден. Вопрос был, можем ли мы прийти в райский сад при жизни? Хорошо. Другой вопрос. Немножко более к сути. Наука Каббала делится на две части. Это часть между человеком и ближним, и человеком и Творцом. И пишет нам Бааль Сулам, что та часть работы, которая происходит между человеком и ближним, это и есть истинная работа. А та часть, которая между человеком и Творцом, это вознаграждение. Еще раз, наша работа делится на две части. часть между человеком и ближним и человеком и Творцом. Та часть, которая между человеком и ближним, товарищем, это наша настоящая, истинная работа, которую мы должны выполнять. А та часть, которая между человеком и Творцом, это вознаграждение. Что это такое? Как это делится?
Потому что я могу проверить себя, проверить свое отношение относительно них. Относительно Творца я проверять не умею.
Но если Творец, если ты еще не чувствуешь товарищей,
существует некая сила, потенциал, тот, кто правит природой, сила природы, но я не чувствую ее в себе. Я все могу сказать только из себя. Я не постиг еще свойства отдачи. Творец — это свойство отдачи.
И почему называется Творец?
Творец, боре от слова, боуре, приди и увидь.
Только при условии, что ты приходишь, видишь.
Вопрос очень простой. Пишет нам Бааль Сулам. Вся точка сложности в изменении нашей природы с желания получать на желание отдачи ближнему, это очень тяжело. Это изменение просто невозможное. Потому что эти две вещи противоречат друг другу. На первый взгляд, если мы посмотрим, изменить нашу природу с того, чтобы думать о себе, на то, чтобы думать о 7 миллиардах, обо всем мире, обо всех, это воображаемо, это невозможно. Я эту программу называю воображаемой, потому что то, что выше человеческой природы, это просто невозможно. И ясно, что это так. Но, говорит Бааль Сулам, и здесь есть особый трюк, патент. Однако, когда мы углубляемся в это, мы обнаруживаем, что все противоречие от получения для себя на отдачу ближним — это не что иное, как чисто психологическая проблема, чистая психология. Потому что практически в действии мы отдаем ближнему без усилий. То есть что это значит? Я хочу наслаждаться, да. В отдаче ближнему наслаждаюсь. Еще как ты достигаешь райского сада, эдемского сада. Ты ощущаешь вечную жизнь. Ты приходишь к совершенству, ты приходишь к бесконечности. Так в чем проблема? Каждый скажет, да, я хочу, конечно. Что, какая разница, отдавать, получать? Главное, я наслаждаюсь, да. Но как преобразовать себя, как перевернуть себя? Вот тут проблема. Почему он называет это проблемой психологической, как бы решаемой в нашем мире, доступной для решения в наших руках? Это вопрос.
В нашем восприятии на данный момент мы не чувствуем, что мы объединены.
Почему перейти от желания получать для себя на желание отдачи ближнему называется проблемой психологической, а не то, чтобы она неразрешимая? Нет, она действительно находится, дана нам для реализации нашими руками, то есть обычными людьми.
У меня нет келим понять, что это такое.
Я прошу от всех вас ясного ответа. Почему эта проблема называется психологической? Если я схожу к психологу, я ее решу?
Я так не думаю.
Верно. А почему же она так называется?
Потому что...
Ну, соображайте вместе.
Да, говорят, воздействие окружения, то есть...
О, отлично, продолжай.
То есть, как подменить свои ценности? Как изменить точку зрения,
отлично,
относительно которой из которой я наблюдаю действительность? И как любое психологическое изменение, это должно происходить на примерах, как я уже сказал. Эти примеры можно обрести только от окружения.
Это значит, проблема является психологической потому, что решаю ее под воздействием окружения. и не более. Поэтому каждый годен для этого, каждый может проделать это, каждый способен на это. И чем больше мы потом раскроем, что наш эгоизм растет все больше, потому что каждый, кто больше товарища, его злое начало больше него. Есть окружение, где я могу увеличить окружение в своих глазах, и тогда влияние, психологическое влияние окружения на меня, я всегда расту, расту и расту. И у меня нет никакой проблемы под воздействием окружения даже преобразовать себя и перейти от желания получать на себя на желание отдачи ближним. И вот так раскрыть душу вплоть до райского сада, Ган-Эден. Да или нет?
С Божьей помощью, говорит Ханох.
Отлично. Так как же нам, если так, мы требуем от окружения, чтобы оно на нас так сильно влияло, если мы так зависимы, если мой Ган-Эден, райский сад, зависит от окружения?
Как мне требовать от окружения воздействовать на себя?
Как я требую от окружения, чтобы она передала
эту новую информацию о том, насколько это хорошо, насколько это правильно?
Ну, товарищи, с помощью того, что мы изучаем науку Каббала, мы узнаем, как пользоваться окружением, строить окружение для того, чтобы достичь Ган-Эден, райского сада, здесь и сейчас, тут, в этом мире. Так что может быть лучше? Все перед нами.